Читание Чаритамритам, Матхья Лила, глава 19. Господь Чайтанья встречает, Господь Чайтанья, извините, наставляет руку Госвами. Текст начинается со 75-го.
Букти мукти адиванчхая диманехая садана кариле према утпананахая.
Тому, кто заражен желанием материальных наслаждений или освобождения из плена материи, не удастся возвыситься до уровня чистого любовного служения Господу, даже если внешне такой человек занят преданным служением в соответствии с установленными регулирующими принципами. Комментарий. По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, если человек леет в сердце желание наслаждаться плодами своих праведных дел, или если, измучившись в материальном мире, он стремится освободиться от материального рабства, то ему никогда не удастся постичь трансцендентной расы преданного служения. Иными словами, занимаясь преданным служением, не следует думать о материальной выгоде. Даже если человек строго следует всем 64 регулирующим принципам, но при этом сердце его нечисто, он не сможет обрести чистое преданное служение.
Букти мукти сприхаяват пишачи хриди вартате тават бхакти сухасьятра катхам абхюдайо бавет.
Материальное желание наслаждаться этим миром и желание освободиться от материального рабства сравнивают с двумя ведьмами. Они преследуют человека, подобно злым духам. Пока эти две ведьмы находятся в его сердце, о каком трансцендентном блаженстве может идти речь? Пока в сердце есть эти ведьмы, трансцендентное блаженство преданного служения познать невозможно. Это стих из Бхактирасамрита Сингху, очень известный.
Садана бхакти хайте хая рати раудая рати гадахай летара према намакая.
В том, кто каждый день преданно служит Господу, постепенно развивается привязанность к Нему. Когда же привязанность эта становится сильной, она превращается в любовь к Богу. Комментарий.
Бхактирасамрита Сингху так описывает садхана бхакти. Крити садья павет задхья бавана садхана сидха нитья сидха сья бавасья пракатьям хриди садхьята.
Метод преданного служения, начинающийся со слушания и повторения, носит название садхана-бхакти. К садхана-бхакти относятся действия, привязанные пробудить в человеке склонность к преданному служению. Эта склонность в дремлющем сознании, в дремлющем состоянии всегда присутствует в сердце каждого. И если мы без оскорблений повторяем святые имена Господа, в нас пробуждается изначально присущее нам сознание Кришны. Пробуждение сознания Кришны – это начало садхана-бхакти. Садхана-бхакти подразделяется на множество ступеней, таких как вера, общение с преданными, получение посвящения духовного учителя, преданное служение в соответствии с наставлениями духовного учителя, постоянство в преданном служении и появление вкуса к преданному служению. Так постепенно человек развивает в себе привязанность к Кришне и к служению Ему. И когда эта привязанность становится сильной, она перерастает в экстатическую любовь к Кришне. Бхактирасамрита Сингху так объясняет слово «рати».
«Вьяктам масрина тевантар лакшьяте рати лакшанам мумукшу прабхритинам чет бавет эша ратирнахи».
«Мягкое сердце свидетельствует о возникновении рати, привязанности». Тех же, кто стремится к освобождению от материального рабства, подобная мягкость не проявляется. Эта привязанность отличается от материальной привязанности. Лишь с избавлением от материальной скверны возникает привязанность к служению Кришне, именуемой рати. В материальном мире существует привязанность к чувственным наслаждениям, однако ее нельзя назвать рати. Трансцендентная рати пробуждается только на духовном уровне. Экстатическая любовь к Кришне, према, описывается в Бхактирасамрита Сингху следующим образом.
Самьян мастринита сванто, мама твати. Мама твати шаянкитах, бавахса эва сандратма, будхайх према нагадьяты.
Когда сердце полностью смягчается и становится свободным от всех материальных желаний, и когда эмоции преданного достигают необычайной глубины, в нем развивается сильнейшая привязанность к Кришне. Это ничем не оскверненное чувство называют чистой любовью. Здесь очень важный момент. Сиддханты подчеркивается. Состоящее в том, что бхакти – это не то, что приносится к нам извне, а это пробуждение изначальной способности, которая уже существует у нас. Здесь не говорится об этом, но существует известная шлока, тоже в Бхакти-расамрита Синху, шлока Шрилы Рупы Госвами, где он сравнивает пробуждение бхакти с воспитанием ребенка. То есть воспитание ребенка и в особенности он подчеркивает там то, как ребенок учится ходить. Скорее не воспитание, а научение ходить. То есть способность ходить, она уже существует изначально в ребенке. Но по мере воспитания, тренировки, эта способность в ребенке пробуждается. Хотя потенциал присутствует с самого начала, потенциал ходить. И точно так же потенциал преданного служения существует в сердце с самого начала. Оно вечно существует в дживе. Но под влиянием материальной жизни, во множестве скитаний по различным жизням в самсаре, эта склонность несколько она покрывается. Точно так же, как в принципе способность ходить уже есть в ребенке, но его тело, нетренированное тело, не позволяет эту способность проявить. Точно так же и способность преданного служения уже существует изначально в сердце. То есть оно есть. То есть в принципе оно уже оно является нашим естественным положением, нашим изначальным положением. Поэтому в этом состоит ответ на все вопросы о том, почему вы не приняли православие, почему вы не приняли буддизм и другую какую-то свадхарму, которая обычно относится к материальному миру, к рождению человека в материальном мире, поскольку здесь речь не идет о принятии индуизма или какой-то религии, определенной культуры, определенного вероисповедания, которым по традиции, сложившимся исторически, следует в той или иной стране. Здесь речь не идет об этом, речь идет о том, чтобы пробудить изначальную склонность сердца каждого живого существа в этой и во всех других вселенных. То есть к тому, что живет в вечности. Обычно еще в связи с этим цитируется еще один стих Рупы Госвами. Здесь не упоминается, но он обычно цитируется в этой связи. Нитья Сидха Кришна Према Саду Кабаной Шраванади Путра Читта Карае Удой. И говорится, что Кришна Према уже живет в сердце каждого живого существа. Она живет в нем изначально. А духовная практика, начинающаяся с Шраванам и Киртанам, Шраванади, она проявляет эту изначальную склонность. То есть цель духовной практики – это проявить эту изначальную склонность в сердце каждого живого существа. Но это не означает, что когда эта склонность сердца пробудится, то духовная практика больше не нужна. Скорее даже наоборот, когда эта склонность пробуждается в сердце, то духовная жизнь, состоящая Шравнам Киртанам, прежде всего Шравнам Киртанам, служение повторение Кришна Катхи, святого имени, славы святого имени вайшнавов, эта изначальная склонность проявится во всей своей полноте, и тогда сам путь Шравнам Киртанам становится естественным положением души. Когда спрашивают, какой цели вы достигаете, к чему вы стремитесь, к чему приведет ваша духовная практика, даст вам какие-то материальные дивиденды, карьеру, освобождение страданий или какие-то иные вещи. На самом деле цель духовной практики является шраванам киртанам. И Кришна говорит о том, чем занимаются чистые, познавшие себя, чистые, преданные, познавшие себя души, какова их обычная жизнь, чем они занимаются в жизни. Говорит, мачита мангата прана будхаянтах параспарам катхаянтах чамам ятьям ташьянтича романтича. От чего эти души черпают наслаждение, от чего они черпают блаженство? Катхаянтах чамам ятьям, от постоянных кришна-катхи, от постоянных разговоров обо мне. Такие души черпают высшее наслаждение, и в этом состоит цель и смысл их жизни. Катхаянтах чамам ятьям. Кришна Катха, Кришна Киртан – это цель. Поэтому Киртан, Кришна Киртан в самом широком смысле, как описал это Шрила Бхактивинода Сарасвати Тхакур, в самом широком смысле – это и путь, и цель. Это и средство достижения цели, и сама цель. Мы осуществляем Кришна-киртан, чтобы достичь цели духовной жизни. Какова же эта духовная цель? Цель духовной жизни – это Кришна-киртан, чистое воспевание Святого Имени. Чистое воспевание Святого Имени в определенном настроении, в определенной баве. Поскольку можно воспевать Святое Имя в самых разных настроениях, но та бава, то настроение, в которое мы стремимся повторять Святое Имя, дано нам нашей Гуру Варгой. Очень возвышенное настроение, самое высокое настроение, которое только существует в духовной жизни. Настроение Рупануга Сампрадая. Очень возвышенная тема, но тем не менее это тот высокий идеал. Тот высокий идеал, к которому мы стремимся, к которому служили, к которому поклонялись все наши учителя. Вся наша духовная традиция. Према вритхи краминама снехамана праная рага анурага бава махабавахая. К основным проявлениям премы, каждое из которых сильнее предыдущего, относятся нежные чувства, отторжение, любовь, привязанность, глубокая привязанность, экстаз и сильный экстаз. Комментарий. В Бхактирасамрита Синху приводится такое описание снехи, нежных чувств. Сандарашчитта дравам курван према снеха и тирьяте кшаникасья пинехасьят вишлешасья сахишната. Когда сердце любящего тает от нежных чувств к объекту его любви, такое проявление премы называется снехой. Признаком снехи является то, что любящий не может провести без объекта своей любви, даже мгновение. Описание маны можно найти в Мадхья-лиле, глава 2, стих 6. Там же описывается и праная. Что касается раги, то о ней в Бхактирасамрита Синху сказано следующее. «Снехах сараго енасьят, сукхам духам аписпхутам, тат самбан халаве пьятра притих прана яяйрапи». Стадия, на которой нежные чувства к любимому превращают горе в счастье, называется рагой, привязанностью. Тот, кто обладает такой привязанностью к Кришне, готов пожертвовать ради него собственной жизнью. Об Анураге, Бхаве, Махабхаве говорится в 6 главе Мадхья-лилы, стихе 13. В комментарии к этому стиху объясняется, что такое Адхирудха Махабхава. Мне даже стало интересно. Да. Да. Противоречивые чувства возникают в любви. Сильной любви всегда возникают самые противоречивые чувства. Иногда мы чувствуем привязанность, иногда мы чувствуем гнев, отторжение возлюбленного. Все эти глубокие эмоции, сложные, противоречивые, глубокие чувства, все они описаны. Они описаны в проявлениях Рупа Госвами. В Бхактисамрита Сингху они описаны теоретически, философски, а в его пьесах, которые нам запрещается читать, там они описаны как литературно. Все эти очень глубокие чувства, эмоции, самые противоречивые, очень сложные оттенки чувств, они описаны. Обычно мирские индологи, знатоки литературы, филологи представляют Калидасу, который тоже прекрасно описывал чувства возлюбленных, но это были чувства обычных мужчин и женщин. А Рупа Госвами использует, что интересно, он использует ту же терминологию. Сколько вся эта терминология раса, она не была неизвестной. Еще Абхинава Гупта, другие теоретики, они уже говорили о расах, о 5 расах, о 12 расах. И в Бхартанатья Шастрам, также в науке о танце тоже описываются всевозможные расы, описываются и бхавы, эмоции. То есть все это уже было до Рупа Госвами. Но Шрила Рупа Госвами с высочайшим искусством применил эту терминологию для описания духовных чувств, для описания настоящей духовной реальности. И это не на самом деле, конечно, не то, чтобы он взял эту терминологию и применил ее. Все скорее наоборот. Эта терминология изначально применима к духовному миру. На материальном мире разные искажаются, и разные теоретики, мудрецы, поэты, они применяют эту изначальную культуру к описанию своих эгоистических целей, применяют ее, ну, поскольку все мы в этом материальном мире стремимся использовать духовную реальность в своих собственных целях, не исключая и нас тоже. В большей степени мы пришли служить высшей реальности, пришли для того, чтобы отдать себя, пожертвовать себя, но насколько мы жертвуем себя, каждый раз, когда мы принимаем просад, насколько мы понимаем, что мы служим просаду, и насколько мы пришли, так сказать, удовлетворить свой собственный вкус. Поэтому Шрила Сарасвати Тхакур, будучи непримиримым борцом с мирской сентиментальностью, очень часто брал пригоршню соли и клал ее в Махапрасад. И он, ну не часто, но было такое, что он клал пригоршню соли в Махапрасад и предлагал своим ученикам: служите Махапрасаду. Насколько сильна ваша склонность служить Махапрасаду? Насколько сильна наша склонность к духовной жизни? Как мы считаем, допустим, в Читане Бхагавате, в Бхактиратнакаре описано, как мусульмане убивали преданных, было очень опасно тогда быть вайшнавом. Об Аурангзебе ходит такая легенда, что он не стыдился принимать пищу, пока ему не приносили несколько кровавленных шик с головы вайшнава. И вот насколько тогда была приятна духовная жизнь, насколько она была удобна. Тем не менее, Гаудия вайшнавы не изменяли своей вере. Продолжали поклоняться Махапрабху, учению Гауранги, учению нашей парампары. Что касается нашего случая, даже если наступят холодные времена или отключат свет, то есть мы все разбежимся отсюда. Да. Но если это будет продолжаться довольно долго, например, скажем, несколько недель, не будет света, отсюда все просто убегут. Кто останется в этом месте? То есть какова наша склонность к духовной жизни? Она минимальна. В большей степени мы стремимся эксплуатировать духовный мир, духовную жизнь в своих собственных целях, для своей выгоды. Но это не так плохо. Даже такое настроение, оно принимается как настроение преданного начинающего уровня, конечно, как якари. Комала Шрадха. Бхактивинод Тхакур говорит, что когда мы говорим о Каньешхатхикаре, он говорит о Джавадхарме, когда мы говорим о понятии Каньешхатхикара, то в сущности мы еще не говорим даже о понятии преданного. Каньешхатхикара, он в сущности не является преданным. И что он имеет? Он не имеет настоящей шрады. Он еще не имеет настоящей шрадхи. Настоящая шрада развивается, начиная с Мадхья Мадхикара. Это квалификация Мадхья Мадхикара — иметь твердую веру. То есть, когда мы говорим о вере, мы должны понимать, что настоящая вера, пробуждение веры начинается на уровне Мадхья Мадхикара. Что же касается Канистха Мадхикара, Анистхита Бхакти, то Бхактивинода Тхакура говорит, на этом уровне присуща Комала Шрадха, что буквально означает тень веры. Это еще только тень настоящей веры, которую предстоит обрести. Но Канистха Мадхикара — это все-таки Адхикар, который тоже следует обрести. Я не вполне уверен, относится ли это к нам, Канистха Мадхикара. Это очень высокое. Говорится, кто такой Канистха Мадхикара? Тот, кто с верой и преданностью поклоняется божеству. Вот. Тот, кто не просыпается. Ну, видимо, это имеется в виду тот, кто не просыпает в Мангаларате. Тот, кто строго следует всем принципам поклонения божеству. Это говорится, что он строго следует всем принципам поклонения божеству. Его проблема в том, что он не видит божества в сердцах других вайшнавов. Но, по крайней мере, он понимает, что Господь присутствует в божестве, которому он поклоняется. Канистха Мадхикара. Насколько это относится к нам, я не знаю. Насколько мы испытываем даже Комала Шрадху, это я не могу сказать. Но когда мы говорим о нашей парампаре, мы прежде всего говорим о безграничном милосердии Нитянанды Прабху, проявленном в сердце Шрилы Шридхары Махараджа. Поэтому есть такая особенная категория людей, которая могла прийти только в наш манх, к которым понятие милосердия применимо в высшей степени, которые не обладают никаким пониманием духовной жизни и которые без огромного милосердия просто не смогли бы начать путь бхакти. И из огромного сострадания к таким людям, да, Шрила Шридхара Махарадж основал свой манх. И более того, из чувства сострадания он дал этим неквалифицированным людям самое высокое понимание бхакти. Таково контрастное описание милости. Милость – это милосердие к самым падшим, и при этом этим самым падшим дается самое сокровенное. Это удивительнейшее настроение, удивительнейшее понимание нашей гуру Парампары. Многие говорят о страдании к падшим. Говорят альтруисты, говорят христиане. То есть, когда мы говорим о сострадании к падшим, имеется в виду, что им дается что-то даром, падшим, дается что-то даром. Не за заслуги, поскольку у них нет никаких заслуг, но им дается какой-то дар. Но величина этого дара может быть очень небольшой в обычном смысле. В обычном смысле даже мирские альтруисты, они не отдают все падшим людям или страдающим людям. Они говорят о сострадании к несчастным людям, но какой турист отдает всю свою квартиру такой несчастным людям? Об этом обычно не идет речи. Дается что-то небольшое этим людям. Ну, был такой русский философ, радикальный альтруист Глеб Успенский. Вот он действительно был сострадательным человеком, потому что он выходил на улицу и увидел, что кто-то идет без одежды. Он снимал свою рубашку и отдавал. То есть не то, что даже он отдавал свою рубашку, он выходил зимой на улицу, отдавал тулуп свой какому-то мужичку, потом снимал рубашку, отдавал тому мужичку. И, в общем, снимал себе все и все раздавал. А был страшный холод, и он кричал: «Помогите, помогите!» Потому что не мог дойти обратно до дома. И ему кто-то давал в свою очередь какую-то одежду, он добирался до своего дома. То есть он был очень сострадательный человек в самом высоком смысле этого слова. Но когда падшим дается самое ценное, самое высшее сокровище дается самому недостойному, это поистине изумительно. Как это может быть? И очень часто говорят, что по сравнению с преданными ИСККОН мы неквалифицированы, что, в общем-то, правда. Не только по сравнению с преданными ИСККОН, по сравнению с различными йогами, если посмотреть, какими качествами они обладают, какой отрешенностью, какими знаниями, какой уровень садхана, какой уровень садны они способны, мы можем видеть, что наша квалификация чрезвычайно ничтожна. Но есть квалификация, которая распознается не по заслугам, а по милости. И квалификация, которую распознает тот, кто является источником этой милости. Мы, естественно, понимаем, что Шрила Шридхара Махарадж – это в высшей степени квалифицированная душа и душа, достигшая высочайшего уровня духовного развития, высочайшего положения в духовной реальности. Даже обычные йоги, обычные гьяни, они даже не могут мечтать о том положении, которое занимает Шрила Шридхара Махарадж и Шрила Гурудев, Шрила Бхактивинода Тхакур, Сарасвати Тхакур. Это высочайшее положение в духовной реальности. В Брахмасамхите говорится, что йоги и мистики тратят свои бесценные жизни на то, что, медитируя на сияние Брахмана, которое исходит от лотосоподобных стоп Говинды. Это сияние Брахмана, ради которого они голодают, окружают себя огнями, истязают свое тело, изучают философию, тратят свои жизни, и многие жизни тратят на то, чтобы достичь духовного положения. Это духовное положение всего лишь сияние от лотосоподобных стоп Говинды. Но этот самый Говинда, он покорен Мадна Мохана Мохини, он покорен Шримати Радхарани. А сама Шримати Радхарани чувствует признательность своим слугам за это высокое служение, которое они оказывают. И Шрила Шридхара Махарадж и все наши великие ачарьи, все они занимали очень высокое положение в мире служения. Лалита Сакхи, Рупи Манджари, они занимают очень высочайшее положение в этом служении. Можете представить, насколько неизмеримо высоко их положение, и насколько неизмеримо высоко их духовное понимание. Это на самом деле так. Это не какие-то слова, не какие-то красивые метафоры. Мы говорим, что он достиг очень высокого положения в духовном мире, он действительно занимает это положение, действительно очень высоко, очень возвышенно, это действительно намного превышает то, к чему стремятся все альтруисты, все материалисты, все, кто есть в этом мире. То есть даже не идет речи о политике, которая борется за счастье своей Родины. Об этом даже не идет речи, о том, насколько низок идеал, которому они служат по сравнению с этим, с тем, что дал им Шрила Шридхара Махарадж. И тем не менее мы видим, что люди отдают жизни ради своей страны. Люди погибают на войне, сражаясь за свою Родину, сражаясь за свою семью и так далее. Мы видим, что люди, даже не раздумывая, отдают свои жизни. То есть насколько ничтожен вообще идеал своего тела, по идее. Насколько уничтожен вот идеал эгоизма, заботы о себе, заботы о своем уюте, о своем комфорте. Насколько вообще это отстойнейшая вещь вообще. Даже если мы посмотрим на жизнь, люди легко расстаются с этим идеалом своей жизни, не раздумывая, отдают свою жизнь за свою Родину. Да, но служение своей Родине по сравнению даже с идеалом поиска духовной реальности, поиска Брахмана, Брахмаджьоти, чрезвычайно низок. Йоги, те мудрецы, почему они называются мудрецами? Потому что они прозрели то, ради чего стоит жить в высшем смысле этого слова. В высшем смысле этого слова они не отдают жизнь за Родину. То есть, когда все мирские люди представляют Махатму Ганди, Субхаш Чандра Боуза, тех великих националистов, которые отдали свою жизнь за служение своей стране. Но они проповедовали индийцам, проповедовали патриотизм, чувство единства нации. Но большинство мудрых и углубленных людей Индии, они нисколько не были затронуты этими словами Махатмы Ганди. То есть они нисколько не считают его великим человеком. Когда Раджив Ганди, когда он умер, его хотели похоронить на его родине в Тамилнаду. А Тамилнаду – это земля, где поклоняются Нарайне. Это земля Шри Сампрадая. И старейшина Шри Сампрадая, старейшина Тамилнаду,
Они сказали, мы не хотим, чтобы человек лежал в этом месте. Он не является махаджаном. В нашей земле лежат только махаджаны. Если вы хотели кремировать, тогда надо в храме Господа, там где, в храме Господа Рангнатхи. Они сказали, здесь служат только махаджанам. Здесь служат великим душам, посвятил себя на Нараяне. А этот человек, он посвятил себя своей стране. Но кто он такой? Каково его положение? Он не является махаджаном. Мы не хотим, чтобы он лежал в нашей земле, чтобы его хоронили в нашей земле, чтобы его кремировали в нашей земле. Мы не хотим этого. То есть тут это земля махаджанов, это земля великих слуг Нараяны, Хари. Это не земля тех, кто служит своей родине, своим чувствам, своей стране. То есть, в Бхагаватам говорится, я тинка будхих салилена кархичиш даняша пигеша саева гокхарах. Такой человек, он на уровне осла или коровы. То есть даже такой человек на уровне осла или коровы. Но мы должны понимать, что Раджив Ганди – это великий человек, Махатма Ганди – это великий человек, потому что по сравнению с нами, по сравнению с нашим уровнем, потому что он отдал свою жизнь служению Родине. Он пренебрег своим комфортом, пренебрег своим эгоизмом ради служения Родине. Это был низкий идеал, но он смог преодолеть свои эгоистические чувства. Но мы не можем этого. Даже ради служения такому высокому идеалу, который дал нам Шиваштхара Махарадж, наши ачарьи, мы не можем преодолеть склонность к своему комфорту. Мы все равно думаем о своем комфорте, о том, как вкуснее поесть, как слаще поспать. Мы думаем об этом. То есть даже ради низкого идеала мы не можем преодолеть, что говорить о высоком идеале. Тем не менее, наша гуру Парампара видела в нас определенную склонность, и она надеется, что в один прекрасный момент мы отвергнем все свои материальные желания ради того, чтобы служить гуру Парампаре. И они понимают, что это случится. И раз они понимают это, раз они видят нас, то у нас нет никакого способа избегнуть этого. Раз они хотят, чтобы это случилось, то это случится. То есть мы уже обречены на духовную жизнь, мы уже обречены на бхакти. Но как Бхактивинода Тхакура говорит, каби хаби болу, когда же придет этот день? И мы надеемся, что в один прекрасный день это придет. Конечно, мы стремимся как можно дольше откладывать этот день, это другой вопрос. На будущее, это другой вопрос. Но Бхактивинода Тхакура говорит, каби хаби болу, однажды этот день придет, когда-нибудь этот день придет. Он придет этот день, когда лишенный всяких мирских привязанностей, он говорит, я упаду в песок Навадвипы, лицом я буду рыдать в экстазе любви. Он придет этот день однажды, я верю, он придет. Для него-то он пришел, но в определенном настроении великие ачарьи Махабхагаваты принимают настроение Мадхья-Мадхья-Кари для того, чтобы проповедовать всему миру. И в этом настроении, как бы чувствуя себя падшей душой, они возносят свои молитвы. Иногда в таком настроении, иногда эти молитвы, как в случае Бхактивинода Тхакура, это на самом деле проявление глубокого экстаза разлуки. То есть чувства Бхактивинода Тхакура на самом деле нам непонятны. И когда он говорит, я самый падший из всех падших, у меня нет никакой привязанности к тебе. Иногда мы тоже так чувствуем, что мы самые падшие из всех падших. Ну, может, не самый падший, но у нас тоже нет привязанности. Но это совсем иные чувства. Потому что когда Бхактивинода Тхакур, когда Мадхавендра Пури уходил из этого мира, он тоже говорил, что у него нет никакой любви к Радхе и Кришне. У него нет никакой привязанности, он падший из падших. И Рамачандра Пури, который в это время сидел рядом, он сказал, так Гуру Махарадж, вы просто... Что вы страдаете? Вы просто изучаете Писание? Вы просто изучайте шастры, что вы страдаете? Ну, известен же путь избавления страданий. Изучайте шастры, и вы не будете страдать. Этот Мадхавендра Пури сказал, пошел вон, мерзавец. Если ты будешь присутствовать здесь, я точно отправлюсь в ад. Пошел вон отсюда. Ты совершенно не понял моих чувств. И мы тоже поем песню Бхактивинода Тхакура, и он там поет, я самый падший, я самый низкий, я самый недостойный. И мы думаем, во, даже он недостойный. Иногда у нас есть такая мысль. Ну, я говорю о своем собственном понимании, о своем собственном сердце, но есть такая мысль. Он поет, что он недостойный, что он получил мирское образование, которое... И мы иногда думаем, что, ну, поскольку он недостойный, то и нам это как бы сойдет с рук.
Но это не так. Он поет это из чувства глубокого экстаза разлуки с духовной реальностью. А у нас нет этого чувства. И мы не можем понять по-настоящему чувство Бхактивинода. Конечно, он поет это, и он сложил эти песни для нас, и мы повторяем их. Но в то же время эти песни, которые мы поем каждое утро, или не каждое утро, кто-то поет каждое утро, кто-то уже достиг этого. Для кого-то это недостижимый идеал петь это каждое утро. Когда мы поем о золотистом Гауранге, который идет по берегу Ганги, надо понимать, что мы не видим золотистого Гаурангу. И даже если бы мы жили в его время, мы бы все равно не увидели. На самом деле это очень печально. То есть даже люди, которые видели Махапрабху при его жизни, не все они приняли Махапрабху. Даже Махапрабху. Даже хотя говорится, что Махапрабху шел, и на кого бы он ни посмотрел, обретал любовь к Богу, и даже пыль свой стоп, если она достигала, просто падала на этого человека, он сразу же обретал любовь к Богу. И тем не менее, все эти люди, которые якобы обрели любовь к Богу, они уже были вечными спутниками, он проводил свою лилу. Не были обычные люди. Обычные люди, говорится о неких буддистах, которых видел Господь Нитинанда, к ним пришел сам Господь Нитинанда. И он ударил буддиста по голове, буддист просто рассмеялся, медитировал на нирвану. То есть на них это не произвело впечатление. И были люди, на которых не произвело впечатление Махапрабху, были оскорбители. Брат Кришнадаса Кавираджа, даже брат Кришнадаса Кавираджа, он не оценил Нитинанду. Трое сыновей Адвайта Ачарьи стали материалистами. А Мокха, зять Сарвабхаума Бхаттачарьи, ему явили милость, правда, но изначально он не оценил Махапрабху. То есть даже Махапрабху, даже самая милость, даже, что говорить о Махапрабху, даже сам Нитинанда Прабху, то есть воплощение милосердия, даже его, были такие люди, которые даже его не оценили. Хотя они жили в его время, хотя они видели его, они не смогли понять его, они не смогли оценить его. То есть насколько это все очень, очень сложно, духовная жизнь. И даже сейчас мы живем в духовной реальности, мы видим Гирираджа каждый день, мы видим. И Гурудев пригласил Гирираджа. То есть это не простое божество. А в Индии очень часто продаются божества. Но кто из них является настоящим божеством, это большой вопрос. Может быть, кто-то является. Нельзя просто так купить божество на рынке. Это большой вопрос, но в случае с Гирираджем, сам Гурудев пригласил Гирираджа в этот образ. То есть здесь находится сам Гирирадж в своем изначальном духовном облике, в этом нет никакого сомнения. Но и мы видим его каждый день. Но насколько мы способны оценить то, что он присутствовал здесь? В какой степени? Насколько вы можете оценить, я не знаю. У меня вообще нет никакой. Если бы я хотя бы... Я иногда думаю, что если бы я хотя бы на миллиметр, на мельчайшую частицу оценил присутствие Гирираджа, насколько бы я вел себя по-другому вообще, так подумать, насколько бы вообще я вел серьезно, если бы я хотя бы понимал в какой-то степени, что Гирирадж присутствует в этом образе. И действительно, здесь присутствует сам Господь, сам Кришна, здесь на алтаре он смотрит на меня. Он ждет от меня служения, насколько бы изменилась моя жизнь, если бы я понимал это. Но, ведь, по всей видимости, наше духовное понимание, оно чрезвычайно мало. Но, тем не менее, наши ачарьи, они дали нам высочайшую глубину духовного знания. Как Штхар Махараджи говорил, Гурудев спросил Штхара Махараджа, а зачем мы написали комментарии к Брахмагайатри? Штхар Махарадж написал комментарий, он бурбувар свак, песня, и Кришна играет на флейте, и сердце Радхарани исходит, Бхагаватам, из Бхагаватам исходит Гаятри. И Гурудев прочел это и спросил, Гуру Махарадж, зачем вы написали это? То есть кто сможет оценить, есть ли вообще в этом мире человек, который сможет понять то, что вы написали? А Шхар Махарадж сказал,
Но если я не напишу, то кто напишет? То есть никто, кроме меня, не может это написать. На самом деле так оно и было. Никто, кроме Штхара Махараджа, не мог явить такой глубины понимания. Никто, кроме меня, он не может. Никто, кроме вас, не мог бы этого написать. Но зачем мы написали это? То же самое. У Штхара Махараджа спросили. Вот вы же запрещаете читать нам Говинда Лиламритам, Лалита Мадхаву. А зачем Рупа с вами написал это? Для кого он написал это? Если никто не может в этом мире понять то, что он написал, то зачем он написал это? И Штхар Махарадж сказал ему, мы не атеисты. Мы не думаем, что мы живем только одну жизнь. Мы верим, что мы будем следовать этому жизнь за жизнью. И в одну прекрасную жизнь, в один прекрасный день, одной прекрасной жизни вы достигнете положение, в котором будете способны понять. То есть Рупа Госвами написал это, он написал это не для вас. И не для вас, и не для вас, и не для вас, и не для вас. И не для кого в этом мире он не написал этого. А кто же будет читать это? Кто сможет оценить это? В один прекрасный день придут такие прекрасные души, которые будут способны оценить это. Но на самом деле он был такой прекрасной душой. Он сказал так, мы не атеисты. Он сказал это в том числе и о себе, что он является учеником, вдохновленным последователем Рупы Госвами. Он так говорил о себе, но на самом деле он был способен оценить это. И Шрила Говинда Махарадж, он был способен оценить писание Рупы Госвами. Но может быть еще, и не знаю, сколько возвышенных душ способны были оценить это. 3, 4, 5 есть человек во всем мире, которые были способны понять эстетику Рупы Госвами в ее подлинном смысле, не как фигура речи. Так, довольно много ученых, индологов изучают писание Рупы Госвами. Это такая есть. В нашей стране есть такая диаспора, как сказать, сообщество, комьюнити любителей Бенгали. Любители санскрита. А довольно большое сообщество, но любители Бенгалии не такое большое сообщество среди филологов. И все-таки оно большое. И они обожают читать читание Чаритамриту. И в том числе там упоминаются стихи Рупы Госвами, читая Чаритамриту. Они любят читать это. Они наслаждаются этим. Но они не способны понять тот нектар. Они наслаждаются этим как нектаром, потому что действительно, с точки зрения филологии, да, и всего остального, писание Рупы Госвами, писание, допустим, Джайдева Госвами, они с точки зрения даже литературной, филологической, ну и писание Штхара Махараджа, с точки зрения литературной, филологической, они прекрасны. Да, они написаны прекрасным, возвышенным литературным языком. Даже с этой точки зрения. Но понять нектар, который в них заключен, не способны академики, ученые, индологи, они не способны понять этот нектар. Потому что это не та квалификация, которая нужна. Даже тот, кто знает наизусть читание Чаритамриту, он не способен понять ее нектар. Это не та квалификация, которая требуется, чтобы понять нектар читания Чаритамриты. Требуется квалификация преданности, квалификация бхакти. Не просто какая-то квалификация бхакти, а очень редкая специализация в этом мире бхакти, которой практически никто не обладает в этом мире. Такой специализацией в бхакти, которая дала бы способность понять Рупу Госвами или Джайдева Госвами. Практически никто не обладает ей. Но тем не менее это дано. Зачем это дано? Дано тем, кто не квалифицирован, дано тем, кто не способен понять это. Тем не менее, это дано, потому что это дано с расчетом на вечную жизнь. На вечную жизнь души. Пропанна джива на амритам. Пропанна джива на амритам. Вечный нектар предавшейся души. Амрита – нектар бессмертия, предавшейся души. Нектар бессмертия, который относится к дживе, к вечной душе, относится к нашей собственной природе. А нам дан этот нектар. Дан этот нектар дживы, который проникает в сердце дживы, который умиротворяет сердце дживы, дает высшее наслаждение сердцу, в нашем настоящему сердцу. Он дал нам этот нектар.
И жизнь за жизнью, сколько бы их ни было, наша святая обязанность пытаться обрести этот нектар, пытаться стать достойными того, что дали нам наши великие ачарьи. Anyway, здесь 13 стих из 6 главы. Адхирудха бава янтра танра викара манушьера дейки дейки бада чаматкара Сарабхам Бхаттачарья considered, Сарабхам Бхаттачарья продолжал. Признаки экстаза Адхирудха бхавы проявляются в теле Шачитания Махапрабху. Как это удивительно! Как возможно? Как это возможно, чтобы... Разве возможно, чтобы в теле человека проявились такие чувства? Комментарий. Адхирудха бхава или Адхирудха Махабхава объясняется в Уджхаваланиламане Шрилы Рупа Госвами. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура, цитируя Рупа Госвами, говорит... Потенция любви преданного, могущество любви преданного, ашрая, по отношению к вишая, Господу, становится настолько восторженной, настолько необоримой, что даже наслаждаясь, что даже пребывая вместе со своим возлюбленным, преданный чувствует, что его наслаждение, что его чувство недостаточно. В это в то время, как возлюбленный ищет, что и, тем не менее преданный чувствует некую неудовлетворенность в своих чувствах. И тогда возлюбленный ищет предметы своей любви, различными способами ищет предметы своей любви. А такой глубокий экстаз называется анурагой. Когда анурага достигает своего высочайшего положения, она проявляется в теле, и тогда анурага называется бавой. Когда признаки тела когда эти признаки не четко проявлены в теле, и тем не менее эти эмоции существуют, это называется анурагой, а не бавой. Когда же бава достигает своего высшего пика, она называется махабавой. Эти признаки махабхавы проявляются только в телах вечных путников, таких как гопи.
Махабава.
То есть махабава, она недоступна для обычных смертных. Махабава проявляется... Шримати Радхарани называют олицетворением махабхавы. Они проявляются только... в теле Шримати Радхарани, в теле гопи. То есть, даже когда мы достигнем духовного положения в духовном мире, все равно мы не сможем. Я не знаю в точности, какого, и никто не может знать, то есть практически мы не знаем, каково наше изначальное положение в духовном мире. Но даже в духовном мире Махабхаву испытывают только определенные личности, только Радхарани и гопи испытывают это чувство Махабхавы. То есть другим оно недоступно. Говорится, что определенные эмоции любви испытывают только Шримати Радхарани. То есть даже другие гопи они не могут испытать чувств, которые испытывают. Есть такие тонкие оттенки чувств, которые испытывают только Шримати Радхарани. Поэтому она называется лучшей среди гопи. Она лучшая среди гопи, она лучше всех понимает сердце Кришны, лучше всех удовлетворяет его служением. Шримати Радхарани. То есть есть даже такие чувства, которые даже пребывают в духовных телах, даже в духовном мире есть градация. Есть свои расы, есть такие оттенки чувств, которые другие духовные существа не испытывают. Очень сложно понять. И тем не менее, каждый удовлетворен в духовном мире. Они не думают, о, не испытывают таких чувств, что-то мне не досталось в жизни. Они не думают так, они полностью удовлетворены своим духовным положением. И все равно, даже в духовном мире существует градация духовных чувств. Есть такие духовные чувства, которые никогда не переживают даже жители духовного мира. Только Шримати Радхарани может испытывать их. Очень глубокие, очень тонкие вопросы. Просто мы заговорили о них в связи с тем, что Махапрабху дает наставление Рупа Госвами. Здесь он описывает все эти чувства. И приходится об этом говорить. И иногда нужно говорить о высшей цели, к которой мы стремимся. Хотя сейчас, по идее, то, что нам доставляет нектар, нашему сердцу, то, что действительно интересует нас, то, что нам интересно в духовной жизни, это то, что мы не тело, как победить похоть, как наладить отношения с преданными. Это интересует нас. А это правильно, что это интересует нас. Это наш реальный уровень. Мы не можем наладить отношения с преданными. Мы не можем победить свою похоть. Мы не можем развить вкус к служению Бхагаватам, к святому имени. Мы не можем избавиться от оскорблений. И наша катха – это оскорбление о том, как избавиться от оскорблений. О том, как стать лучше в человеческом смысле, в духовном смысле. Да, это волнует нас по-настоящему. Наш уровень. Тем не менее, есть идеал, к которому мы стремимся. Поскольку, не зная идеала, мы можем никогда не преодолеть этого уровня анатх, если мы не стремимся к идеалу. То есть, если мы не стремимся к высшему, мы не можем преодолеть и низшие. Необходимо иметь цель для того, чтобы избавиться от низших качеств, от низшего состояния, в котором мы пребываем. Необходимо иметь то, ради чего все это нужно. Поскольку, когда мы теряем, то мы теряем веру. Да? Что такое вера? Вера – это идеал сознания, ради которого мы стремимся жить. Если мы теряем этот идеал, если мы теряем веру, значит, у нас нет никаких мотивов, никаких причин избавляться от низших качеств в своем сердце. Собственно говоря, зачем? Если мы теряем веру, что существует нечто выше и материального уровня, знаешь, даже если мы теряем веру, даже в то, что существует выше материального уровня, то у нас нет причин преодолевать материальный уровень. Нет причин становиться лучше, нет причин становиться чище. Поэтому говорится, что самое страшное – это оскорбление вайшнавов, из-за которых теряется вера. А когда мы теряем веру, мы снова погружаемся в материальный мир. И это полная деградация. Когда Прохлада Махараджа говорит, говорит в своих молитвах Нрисимхадеву, Пунах-пунах-чарвита-чарванана, Ананта-губхир-вишатам-тамисрам, Ананта-губхир-вишатам-тамисрам, Пунах-пунах-чарвита-чарванана. Снова и снова пережевывая материальное удовольствие, Ананта-губхир-вишатам-тамисрам. Люди, которые не могут управлять своими чувствами, они снова и снова пережевывают материальное удовольствие, и они отправляются в Тамисру. Что такое Тамисра? Это ад. Тамисра, Антха-тамисра. Это нижайшие области ада, в которых там грызут черви, в которых там что-то такое страшное происходит, там кого-то заливают оловом постоянно, раскаленным. Такие люди отправляются в эту, вот такой, люди отправляются в этот ад. Но в этом стихе Прохлада Махараджа слово «тамисра» он употребляет в переносном смысле. Он говорит, что такие люди, они пребывают в аду материального мира. Потому что ад – это там, где нет тебя. Может быть, они на самом деле не заливают кипящим оловом, но они уже находятся в аду, потому что ад – там, где нет тебя. Что может быть хорошего в месте, где нет тебя? Оно, несомненно, полно страданий. Как я помню, читал на выставке лекцию об индийской культуре. Ну, так, в целом. В общем, и там такое у нас висело изображение колеса самсары. Я объяснял экскурсантам, что колесо самсары – это колесо страданий материального мира. И один человек спросил, так что, неужели вот мы только страдаем, и ничего хорошего в нашей жизни нет? И говорит, что, неужели эта философия учит ему, что вся жизнь есть страдания, и что вот нет ничего хорошего, а надо только страдать? Ну, я там сказал, что это про дхарму, какие-то такие обычные вещи. Но на самом деле довольно трудно объяснить, да, довольно трудно понять. Но на самом деле таково настроение Прохлада Махараджа и всех, кто понял хотя бы какую-то часть духовной жизни, тех, кто осознал духовную жизнь, такое настроение. Материальный мир – это мир страданий. Даже то, что мы считаем счастьем, на самом деле является страданием. И Прохлада Махараджа говорит, тамисра – это ад. То есть Но из-за невежества люди думают, из-за невежества вы думаете, что вы наслаждаетесь. Хотя с точки зрения того, кто действительно наслаждается, это вызывает отвращение. Но вы думаете, что вы страдаете. Прабхупад часто приводил пример осла, верблюда, который наслаждается жеванием колючек. Колючки ранят его язык очень часто, и кровь течет из его языка. И для любого нормального человека очевидно, что это страдание. Но верблюд в силу невежества, он думает, что это счастье. Как некие сторонники здоровой диеты, они с таким состраданием взирают на нас, которые едят шоколад. Они не могут понять, как вы можете... Или как мы смотрим на людей, которые едят там какую-нибудь свинину. Там, я купил язык сегодня там. Деликатес. Слушай, ты купил язык свиньи. Ты сварил его, порезал на кусочки. А как ты можешь вообще хотя бы обонять запах этой свинины, который ты порезал на кусочки? Как ты можешь считать это вкусным? Насколько это... То есть так мы смотрим на них, да? Ну, как бы... И точно так же обитатели духовного мира смотрят на нас. Они не могут понять, как вы можете этим наслаждаться? Как вы можете наслаждаться материальным миром? Почему до сих пор еще не ушли отсюда? Тамисра, Махараш говорит, они отправляются в ад. А Пунах Чарва – это Чарвана нам. Они жуют жвачку, они жуют пережеванные, они жуют бублигумы, которые жевали за них тысячи людей. Они жевали эти бублигумы тысячи жизней. Они жили в тех телах, в этих телах. И они делают одно и то же. Как вы не понимаете, что вы страдаете? Как можно не понять этого? Но тем не менее люди этого не понимают. И Кришна говорит, дух калая машашватам, напнаванти махатманах сам ситхим парамам гатах. Махатма никогда не приходит в этот мир. Как говорит, вы упали с духовного мира? Есть такая теория, что мы упали с духовного мира. На самом деле, обитатели духовного мира, они думают, как можно прийти сюда? Махатмана стумам партхам давим пракрати машетах. Махатмы не приходят сюда. Напнаванти махатманах сам ситхим парамам гатах. Махатмы, Кришна говорит это в Бхагавад-гите. Какие могут быть сомнения в этом? Как можно упасть из духовного мира? Махатмы не приходят сюда. Как можно упасть из Кришналилы? Махатмы не приходят в этот мир. Кришна говорит это в Бхагавад-гите. Это основа, это азбука ситханты. Махатмы не приходят в материальный мир, они не падают в свое положение. Как они могут привлечь себя такими удовольствиями? Как они могут привлечь такой дрянью? Они переживают такие глубокие чувства, как они могут... Они со страданием смотрят на людей, да, говорится, что там великие души, где-то там на Сати-локе или на Тапа-локе, всегда погружены в служение Господу, и ничто не омрачает их, кроме мыслей о тех, кто остался внизу. Вот это действительно омрачает их мысли. И Махапрабху приходит сюда, он приходит из сострадания к падшим душам, и он говорит, проснитесь, вы живете на коленях у ведьмы Майи, вы спите на коленях у ведьмы Майи. Наши баралаги, аушатхи Майя, наши баралаги. Как вы можете спать на коленях у ведьмы? Проснитесь, он говорит, пробудитесь, давайте уйдем отсюда. Идет прекрасный Гауранга, он идет, и мы поем это каждый день. И каждый день перед нами идет, и мы смотрим, как он проходит. И мы любуемся тем, как он проходит, и идем спать. Или даже не просыпаемся, спим, а в это время он идет, а мы все спим, мы спим. И он говорит, проснитесь, падшие души, а мы спим. Вот. Ну ладно, чего расстраиваться. И поэтому эти глубокие чувства любви, эмоции, привязанности, которые здесь описаны, их можно понять только на очень высоком, их могут понимать только редкие возвышенные души. Махапрабху говорит, да, как... Хотя он приходит в этот мир, Махапрабху говорит, я пришел в этот мир, он пришел в этот мир, чтобы спасти падшие души. Но
Я просто не знаю, пора уже заканчивать или нет. Вроде еще не предложили. Я все сижу тут, сижу. Он говорит, но на самом деле, зачем я пришел, понимает только Сварупа Дамодар. Только он понимает, зачем я пришел. По-настоящему. Но общее понимание такого, что он пришел, чтобы спасти падшие души. И это правильно. И мы часто говорим, Патита Павам. Патита Павана. Он пришел. Намо Махатанья и Кришна Према Прадайте. Кришна и Кришна Чайтанья на мне говорят Вишена Маха. Сначала Рупа Госвами он сказал, Намо Махатанья Аватара, ты милости Аватара, чтобы ты пришел, чтобы спасти падшие души. И Махапрабху сказал, о, да, ты пришел ко мне. Я принимаю тебя в свое общество. Но это было начало их отношений. А потом Рупа Госвами написал этот стих, и Махапрабху прочел его, и он спросил, как он понял мое сердце. И этот стих был уже о чем-то другом, о более глубоком понимании Махапрабху. Но любое понимание Махапрабху, и глубокое, и более, скажем так, поверхностное, оно исходит от Шрилы Рупы Госвами, который передал это Рагхунатху, который передал это Кришнадасу. Кришнадас написал это на благо всех людей, мы читаем это. Это пришло от Рупы Госвами. Здесь мы видим, что сам Махапрабху объясняет Рупе Госвами мельчайшие оттенки этих эмоций, этих бхав. Он объясняет это Рупе Госвами. Опять можно спросить, зачем он это объясняет, кому он это объясняет? Кто может понять то, что он объясняет Рупе Госвами? Но тем не менее мы видим, что Махапрабху говорит это для того, чтобы для того, чтобы даже самые падшие недостойные могли помнить об этом высшем идеале, о том, для чего, собственно, стоит жить. Для того, чтобы мы отвергли низшие идеалы, все низшие идеалы, все политические, религиозные, какие бы то ни было, для того, чтобы мы отвергли все религии в этом мире. На самом деле, это говорил Сарасвати Такур. Госвами Махарадж написал это Сарасвати Такуре, что он пришел, чтобы бороться с заблуждениями, включая и религиозные. И когда мы переводили этот стих в Лакти, у нас был большой спор, большая дискуссия. Ну, так мы как бы сначала думали. Мы думали с Рогалекой, что надо проявить какую-то толерантность, и что проявляем толерантность ко всем другим религиям, и что мы не должны так переводить, чтобы он боролся со всеми заблуждениями, включая другие религии. А он там так было написано. Эти слова так звучат. Он объявил беспощадную войну заблуждением майя, включая и все другие религии. Вот. И мы сказали, нет, мы не можем так переводить. Слишком нетолерантно это звучит. И мы так сначала перевели толерантно, показали Вриндавану, а Вриндаван, который был таким человеком, который уже был глубоко в теме, он сказал, нет, вы должны так перевести. Мы должны так написать. Он объявил беспощадную войну заблуждением, включая все прочие религии. Мы должны именно так перевести. Мы там заспорили, вот, но, в общем, он был прав. На самом деле, Сарасвати Такур пришел как представитель Рупы Госвами, и он объявил беспощадную войну майя. И в это понятие майя он включил не только мирские заблуждения, но и все другие религиозные идеи, которые существуют в этом мире. Поскольку не было смысла приходить в Сарасвати Такуру, если бы он дал какое-то общее понимание духовной жизни. Свидетели Йеговы, баптисты, мусульмане, мы не говорим этого в открытую, да? Мы не говорим этого на публичных программах, но мы знаем, что то понимание, которое несут свидетели Йеговы, буддисты, мусульмане, кто бы то ни было, что такое понимание является очень популярным пониманием религии. Но когда мы говорим о вайшнавизме, о Сарасвати Такуре, о Шридхаре Махараджа, это такое понимание религии, такое понимание Бога и духовной жизни, с которым ничто не сравнится в этом мире, которое очень редко, которому могут следовать по-настоящему только редкие избранные души. И смысл нашего существования в том, чтобы помогать этим редким избранным душам служить этому высочайшему идеалу и также проповедовать этот высочайший идеал другим. То есть смысл нашего существования в том, именно поэтому мы занимаемся вайшнавизмом. Мы не приняли какой-то индуизм, потому что здесь есть аюрведа, астрология, еще что-то, как, ну, обычно мы проповедуем в обычных программах. Приходите к нам, индуизм, да, у нас есть свои фишки, у нас есть аюрведа, астрология, у нас есть тарсунов, там, то есть у нас есть васту-шастра и так далее. То есть бегите к нам, у нас индуизм, у нас хорошо. То есть, ну, такое духовное понимание, его полным-полно в этом мире. И у христиан тоже есть своя фишка, у них есть своя христианская медицина, у них есть христианская психология, есть исламская медицина, есть буддийская медицина, она, пожалуй, даже круче, чем аюрведа, на самом деле, буддийская медицина. Есть буддийская астрология, она, может быть, даже покруче, чем дзьотиш. Буддисты, они, если не возьмутся за что-то, так они будут делать это до конца, что они настолько рационально мыслят, что они... Махарадж очень любит буддийскую живопись, различные изображения бодхисаттв. Он говорит, а да, это круто изображено. По сравнению со всем этим индуистским, так сказать, религиозным контентом, буддийские бодхисаттвы, там действительно игра света, там тонкие детали, как они изображены, все эти махакалы, авалокитешвары. Действительно смотришь, и ты думаешь, вау, как это круто изображено, это правда. Это талантливо, живописно изображено, с огромным искусством. То есть, если уж сравнивать различные там какие-то идеи религиозного искусства и так далее, то кому-то понравится, может быть, христианское искусство, кому-то нравится Босх, кому-то нравится Гойя. Медицина, там, это вопрос вкуса. Кто-то поклонник аюрведы, кому-то больше нравится аллопатическое, там, или не знаю что, иглоукалывание, тибетские травы. Значит, очень многое в религии просто поверхностно. И в целом религия – это очень поверхностный срез реальности. Многие атеисты критикуют религиозников. И хотя мы всегда за религиозников, хотя мы критикуем, мы против атеистов, да, мы, это же наши коллеги, да, мы не можем своих коллег сдать, да, мы всегда за религию, кем бы они ни были, христиане, мусульмане, буддисты, мы всегда против атеистов. Мы защищаем всегда наших коллег от критики, да, атеистов, но на самом деле по большому счету, во многом эта критика справедлива. Во многом критика религии справедлива. И те люди, которые критикуют религию по разным основаниям, они во многом правы. Действительно, религия во многом поверхностная, в религии много плохого в этом мире. Очень многие религиозные учения поверхностные, они основаны на не самых высших, может быть, человеческих желаниях, на эгоистических желаниях человека. Потому что в действительности религиозные проповедники вынуждены идти на компромисс с человеческим эгоизмом, с человеческими желаниями. Потому что если они не пойдут на этот компромисс, люди просто не примут их, и тогда они не возвысятся. То есть человек, даже если он следует мирской религии с поверхностному пониманию мирской религии со своими ограниченными желаниями и со своим ограниченным пониманием, все равно он прогрессирует, он развивается. Поэтому мы против критики атеистов, хотя они правы во многом. Но религия хороша для разных людей. Для разных людей хорошо то или иное понимание Бога. И никто не вправе критиковать это понимание. Может быть, оно не очень интеллектуальное, может быть, оно не очень высокое, но оно помогает определенным людям возвыситься с их уровня, на котором они находятся. Но то, что принес Рупа Госвами, это не такая религия. То, что принесли Сарасвати Тхакур, Бхактивинод, Гурудев, Шридхар Махарадж, Бхактивинод Свами Прабхупадж, это вовсе не такая религия. иногда поэтому Прабхупад говорил, что он про него, он говорит не о рели... он не говорит о религии. Иногда он говорил, это индуизм, религия, Бог и так далее. Но иногда он говорил, это не религия, мы не проповедуем религию, мы проповедуем. А в зависимости от того, кому он говорил, кому он обращался, он говорил, мы не говорим о религии, это, он, это изначальное абсолютное положение каждого живого существа. Это его дхарма, это его естественное положение. Мы не говорим о каких-то религиозных идеях, мы говорим о самой сущности жизни, о том, что каждый разумный человек в этом мире, каждое живое существо в этой вселенной, о том, что оно ищет, потому что каждый ищет этого. Каждый ищет этого сокровища. По этой причине Махапрабху наставляет Рупу Госвами, по этой причине Кришнадас Кавирадж пишет об этих вещах в Чайтанья Чаритамрите. Потому что каждый ищет этого, и мы ищем этого, и чтобы помочь нам, и сострадание к нам, это дано в Чайтанья Чаритамрите. Но есть такие чувства, о которых говорится здесь, в этих конкретных наставлениях Рупы Госвами, есть такие оттенки чувств, которые не даются даже и сострадания к вашим душам. Даже падшие души просто не способны это воспринять, и даже освобожденные души не способны это воспринять. Настолько редкие чувства, которыми Господь делится со своими ближайшими спутниками, сокровенными спутниками, с Манджари и Гопи, с Матери Радхарани. Это очень unusual, то есть очень необычные эмоции, которых не испытывают даже освобожденные души. Тем не менее, об этом говорится здесь. И это дается нашему пониманию, чтобы дать то, и как, чтобы дать это редчайшее понимание духовной жизни, чтобы показать этот высокий идеал, высокое понимание, которым живут только Махапрабху, которым живет Вриндаван, обитатели Вриндавана, чтобы призвать всех в этот духовный Вриндаван. Для этого это дается здесь. И наша ответственность, наша задача – донести эти идеалы, какими бы мы ни были. И так уж получилось, что мы пришли сюда. На нас упал взор нашего любящего хранителя, и мы пришли сюда, какими бы мы ни были, со всеми нашими анартхами и совершенствами, со всем нашей глупостью и невежеством, нам приходится нести этот идеал. А просто других-то нету. Если мы не будем нести, то никто вообще не понесет. Следует это понимать.
С другой стороны, послужение это есть,
оно
будет.
Нам дана возможность. Нет, да, это другой момент. У нас всегда есть свобода покинуть движение. Она всегда есть. Свобода покинуть движение всегда существует. Мы можем покинуть и уйти в любой момент. Стать христианами, мусульманами, буддистами. Или вообще никем не стать. Стать алкоголиками, спокойно жить. Есть, и всегда привлекательно. Это привлекательно для людей в этом мире. В целом, большинство людей в этом мире не склонны как-то напрягаться. Он не склонен вести расслабленную жизнь, и не склонен искать какого-то идеала и отказываться от чего-то низшего ради высшего. Это в целом не в природе человека. И поэтому иногда Шридхар Махарадж говорил, Сарасвати Такур уходил из этого мира разочарованный. Чем он был разочарован? Человеческой природой. Он был разочарован. То есть такого уровня Сарасвати Такур. То есть даже если мы посмотрим с точки зрения обычного человека, он всю свою жизнь соблюдал целибат. То есть его не интересовали сексуальные отношения вообще просто само. То есть они просто не интересовали его. Так, такой это был человек. Как Шридхар Махарадж спросили, а у меня привязанность к сексуальным удовольствиям. И он, ну как он обычно в своих беседах спрашивает, а чему спрашивает? У него привязанность. Привязанность к чему? К сексуальным удовольствиям. К чему? Сексуальным удовольствием. Это ничего.
Это пройдет.
К Когда я повторяю мантру, у меня перед глазами вспыхивает красный шар. Продолжайте, это пройдет. Это у вас пройдет. Вот, да, это вот такой момент. Конечно, у вас есть свобода оставить это, но смысл этих занятий, того, что мы читаем Чаритамриту, поем песни о чувствах, которых мы не испытываем, смысл всего этого в том, чтобы помочь нам служить, помочь нам хранить этот идеал в нашем сознании и помочь нам, так сказать, продолжать свое дело, да. Это очень соблазнительные слова. Да, он сказал, так вот, хорошо. А если мы не будем это делать, то другие сделают. Кто-то, кроме нас, сделает это. Но нам дан шанс. И оставить этот шанс было бы неправильно. Живешь много лет, да, и многие люди приходят в духовную жизнь, и встречаешься с ними, и многие люди, в принципе, многие преданные, даже, может, большинство, я не знаю, преданных, служат только несколько лет. Для них духовная жизнь продолжается только несколько лет, потом они надеются. Они не то, чтобы они перестают верить в это, они не перестают в это верить, но они надеются на будущую жизнь там, и так далее, что в будущей жизни, может быть, я вернусь к этому, сейчас не судьба, а вернуться. Такое настроение существует. И все эти рассуждения о будущих жизнях, о том, что другие нас сделают, это правда. С другой стороны, они очень соблазнительны, потому что мы думаем, может мне расслабиться и забросить все это. Все равно ничего не чувствую, все равно неинтересно. Все равно просыпаешь. Время от времени мысли такие возникают в уме, но это вопрос вдохновения. Это вопрос вдохновения. Все равно мы, просто так подумать, ну, вернешься ты к обычной жизни, что в этом, в общем-то, такого-то? Есть обычная жизнь, в ней же ничего интересного нету. То есть, ну, как бы, ну, станешь ты обычным обывателем, ну, будешь жить, заведешь семью, там, будешь ходить на работу, там, не знаю, лизать начальнику. Чего такого, собственно говоря, в этой жизни? Ничего хорошего нету, в общем-то. Да, даже если так подумать, то есть, если уж и жить, то ради чего-то интересного, настоящего, счастливого, да. А что интересно, настоящее, счастливое? Да, по большому счету, ничего, кроме этого, нет. Интересно, настоящего, счастливого. То есть, конечно, тебя, с одной стороны, все это беспокоит, твои чувства, твой ум беспокоит тебя, ты волнуешься о том, что есть, что будет дальше. Вот я приехал сюда, оставил работу, а что со мной будет? Может, я заболею? Кто обо мне позаботится? Там, чужая страна, стакан воды и так далее. Все эти вопросы такие возникают. А кто позаботится, да? Вообще, а что будет со мной там таким уникальным? Что будет с моей уникальной, неповторимой жизнью вообще? То есть, ты думаешь, что это уникальная неповторимая жизнь, миллиарды людей в этом мире живут точно такой же, абсолютно такой же уникальная неповторимая жизнь. Вообще абсолютно. В чем твоя уникальность, неповторимость? И непонятно в чем. Да. Уникально неповторимое хождение в Теск Лотос. Уникально неповторимое ношение одинаково со всеми одежды. Уникально неповторимое поедание пиццы в ресторане. Уникально неповторимый Макдональдс. Что такого уникально неповторимого можете предложить? Но с другой стороны, это действительно уникально неповторимо. То, о чем мы говорим здесь, это уникально и неповторимо. Даже с такой точки зрения, вы хотите жить уникально неповторимой жизнью, приходите в Кришнаиты. Вам гарантирована уникальность, неповторимость, потому что таких личностей, как Кришнаиты, я больше не встречал в мире. Потому что они действительно уникальные, неповторимые личности. Они говорят об уникальном и неповторимом. Они имеют уникальный, неповторимый характер. И они действительно являются, с точки зрения какого-то, как личности, они уникальны, неповторимы. Каждый тут уникален, другого такого нет. Каждый настолько особенный и своеобразен. что иногда мы хотели бы это своеобразие как-то уменьшить. Хотели бы, дорогой Прабху, может быть, вы не будете таким уникальным и своеобразным.
Ну тогда не было бы единства.
Может быть, вы будете соблюдать, подчиняясь общим правилам. Может быть, вы не будете гонять ночью на байке, например. Чуть-чуть уменьшится уникальность и своеобразность. О, Прабу, если уменьшится уникальность и своеобразность, кто будет содержать мою севу? Кто будет вести канал на битве его повар? Да, на самом деле, каждый вид сложения здесь, за него отвечает только один уникальный неповторимый человек. Если не будет за него отвечать, все кончится. Ну, не кончится, он просто передаст служение другому уникальному, неповторимому человеку. Такому же уникальному. Такому же уникальному и такому же неповторимому. Как мы думали, уехал Йоути, да, что же теперь будет? Пришел другой, такой же уникальный, неповторимый человек, он принял на себя эти обязанности. Но некоторые виды служения, вот, допустим, уехал Налина, уникальный неповторимый человек, который занимался махамандалой. И все, работа над махамандалой стала. Не находится такого уникального неповторимого человека, который бы занялся махамандалой.
Не первый раз.
Не первый.
Это встает не первый раз, поэтому это тоже не уникально, опять же.
Ну, да.
Такой пост видимо, который не может выделить никто.
Так что открыта вакансия уникального неповторимого служения. Welcome, удачливые души. И никто не хочет. Сюда, сюда, удачливые души, приедете, пейте нектар. Госвами Махарадж нарисовал эту картинку с бутылкой. Welcome, удачливые души, придите и вкусите абсолютного нектара, 100%, дистиллированный нектар. Welcome, удачливые души, придите и вкусите. Welcome, говорим, придите и вкусите. Мы ждем, что кто-то придет и вкусит, да, на самом деле. Мы бы хотели, чтобы кто-то пришел и вкусил. На самом деле, столько всего нужно делать.
Нака вкусика.
Нака вкусика. Не желают удачливой души. Приходите вкушать нектар. Много своего служения. На Украине, в Питере, в Москве, в других местах. Много служения. Ну, на самом деле, я спрашивал, когда ехал в Таиланд, поехали со мной в Питере. Они говорят, ну нет, я лучше в другое место поеду. Я лучше в Абхазию поеду. Или на Украину. Значит, никто не хочет, на самом деле, сюда ехать. Удивительно. Да? Нектар во всех смыслах. Нектар в смысле климата, в смысле цен вообще. В смысле уникальной духовной жизни, уникального служения. Но никто не ходит. Харе Кришна. На этой радостной ноте. Шри Чайтанья Чаритамрита Ки Джай.